Если верить классику, весь мир — это театр. Каждый день из новых событий складывается неповторимая постановка. По вечерам мы приглашаем вас на представление, чтобы услышать главных героев информационной пьесы и оказаться в первых рядах.
Это программа «В первых рядах». Меня зовут Никита Воронков. В студии также Дарья Чередник. Мы приветствуем всех.
Приветствую. Напомню, я, как всегда, сижу на безопасном расстоянии, что и вам советую.
Именно так. Уже в понедельник премьер-министр Великобритании выйдет в парламент с идеей экс-министра здравоохранения Соединенного Королевства Джереми Ханта. Бывший чиновник предложил ввести в стране ковидные паспорта. Они будут выдаваться тем, кто сделал прививку от COVID-19.
Ну, собственно, наличие вот такого паспорта о том, что сделана прививка и результаты отрицательного теста, по предложению Ханта будут давать право своему обладателю, возможно, спокойно передвигаться по стране вне зависимости от введенных ограничений, в том числе и в часы комендантского часа. Вообще, после такого предложения как-то, я не знаю, заметил, не заметил, сразу Оруэллом пахнуло. И, кстати, не я одна на это обратила внимание.
Ну, вообще, им так или иначе попахивает во многих концах света нашего необъятного. На прямой связи с нашей студией гид Института туризма Лондона, член гильдии лондонских гидов Ольга Элмс. Ольга, приветствуем вас.
Здравствуйте, здравствуйте.
Ольга, ну для начала опишите нам, пожалуйста, обстановку в Великобритании, как сейчас обстоят дела с распространением коронавируса, насколько ситуация критичная.
Ну, я не знаю, насколько она критичная. У нас второй локдаун. Это значит, что введены ограничения на свободное передвижение, на посещение ресторанов, на встречу с родственниками, с друзьями. Но, тем не менее, вот мы сейчас с мужем гуляли в парке. Это были Кенсингтонские сады, Кенсингтонский парк. И там настолько много народу. И кафе открыто. Но только на вынос можно взять кофе, можно взять какой-то бутерброд, только на вынос, все стулья, столы, все убраны, но народу очень много. Похоже, что люди уже не так напуганы, как после первой волны, хотя, говорят, заболевают достаточно много. Ну вот такая ситуация.
Угу. Ольга, власти обязывают жителей Великобритании маски на улицах носить или только где-то в массовых местах скопления и в помещениях?
На улицах нет, это по вашему желанию. Примерно половина людей ходят в масках, вторая половина ходит в масках под подбородком, на шее или где-то на руке. Молодежь вообще ходит без масок. Вот. Но если вы ходите в метро, в какой-то транспорт, как будто вы обязаны быть в маске в больницах, вот, вы должны иметь маску. В общем, на всякий случай всех маска в сумке или в кармане. Вот. Но нет, так, чтобы обязательно, потому что некоторые люди видят это как покушение на свою свободу. В школах дети тоже носят маски.
А какое-то наказание за то, что в общественном транспорте, в общественных местах нет маски на лице, существует?
Ну, официально там, да, штраф. И если вы ходите без маски, вас туда просто не пропустят. Я не уверена, по-моему, 200 фунтов, но вот я знаю, что были какие-то рестораны оштрафованы, какие-то частные дома, дворцы, где свадьбы играли незаконно в большом количестве людей, их там на 8 тысяч фунтов оштрафовали. Но, в принципе, это не так распространено. Люди просто, если кто-то сидит без маски, люди немножечко подальше садятся, и все. И вообще полиция сказала, да, что премьер-министр вроде сказал, что нужно штрафовать и как бы смотреть, чтобы на Рождество не собиралось большое количество народу в одном доме, но выступила начальник лондонской полиции сказал, неужели у нас полиции нет больше дел, как врываться в дома людей, которые празднуют Новый год, и растаскивать, выбрасывать лишних людей. Как бы они отказываются вроде бы это делать. Они оказались очень недовольны таким заявлением.
Ну, наверное, потому что сами люди и сами планируют отмечать Рождество. Насколько я понимаю, к Рождеству вот ограничительные меры будут несколько ослаблены. Начиная со 2 декабря будет послабление, именно вот такое предрождественское, рождественское. Но после этого гайки закрутят назад. Я так понимаю, что это, видимо, какая-то мера, чтобы, во-первых, дать людям выдохнуть, да, не навлекать на себя гнев, а, наверное, еще и в том числе, чтобы хоть как-то поправить экономическую составляющую. Ведь рождественские ярмарки дают, как правило, там до 50% годовой прибыли многим организациям и магазинам, там, ярмаркам и прочее.
Вы абсолютно правы, мы понимаем все это точно так же. Если запретить людям встречать Новый год и покупать подарки друг другу, ну, это вообще будут бунты. Вы знаете, что чем у нас закончилось первый локдаун, что люди вышли на улицы, особенно люди, которые малообеспечены, которые живут не в домах с садиками, там где-то в каунти, в графствах, ну, как бы в деревнях. Вот, а те, которые живут в Лондоне, в больших городах, вот это в основном малообеспеченное население, и в конце концов у нас начались бунты, хотя непонятно, против чего они были, против рабовладельчества, против рабовладельческого строя или против там какое-то ограничение свободы, но просто это были молодые люди, которые вышли бунтовать, вот, и немножко даже громить что-то, хотя у нас не было таких погромов, как в Америке, конечно, вот, и поэтому правительство, естественно, не хочет рисковать и доводить народ до точки кипения, поэтому это будет разрешено. Ну и кроме того, у нас как бы обещают ввести вот эти прививки против гриппа. Они начинают прививать уже медиков где-то вроде в декабре, во всяком случае они так говорят, и в январе-феврале уже там остальное население. Кроме того, все очень интересуются, англичане интересуются русской прививкой, которая была как бы провозглашена раньше, чем английская, и все меня спрашивают, прививаются люди в России. Даже некоторые люди спрашивают, нельзя ли туда поехать привиться. Но вот у нас нет информации, насколько как бы она эффективна в России.
Собственно, передвижение из Великобритании и в Великобританию у нас разрешено. Как раз-таки Великобритания у нас открыта, границы в связи с пандемией.
А делают ли прививки? Вот как бы приехать и сделать прививку против ковида в России? Вот о чем люди спрашивают. Где ее делают?
Здесь
как ее
сложнее,
делают?
Наверное, да, для иностранцев. Я так считаю, да. Ольга, а что вы думаете вот об этой инициативе, чтобы отдельный документ выдать тем, кто сделал эту прививку от COVID-19, так называемые ковидные паспорта, ввести? Вообще что-то слышали о подобном?
Мы слышали, да, говорили по телевизору об этом, но это просто на стадии предположений, на стадии переговоров. Ничего определенного пока нет, но есть такое предложение, что если вам сделали эту вакцину, и вы не заразен больше, наоборот, вы полезен населению, распространяя, так сказать, иммунитет против этого заболевания, то у этих людей будет какой-то документ, какая-то карточка, и таким образом они могут, вот такие люди, собираться в ресторане, потому что они уже никого не заразят, большими компаниями, семьями, ходить в театры, может быть. Но вот у людей должны быть вот эти паспорта. Вот есть такое предположение, я не знаю, это хорошая идея или нет, и мы не знаем, будет ли она осуществлена, но мы слышали про нее, да.
Ольга, скажите, а как вообще вся эта история с эпидемией, с вторым уже локдауном сказалась на вашей сфере, на туристической? Вы как-то держитесь на плаву? Сколько у вас в этом году экскурсий было?
У меня не было никаких экскурсий, так же, как никаких экскурсий не было у моих коллег, потому что люди не приезжают, а если они приезжают, то они должны на 2 недели быть в изоляции и ехать как турист, чтобы 2 недели пробыть в изоляции, потом уехать назад, как бы, ну, это все нереально. Кроме того, закрыты музеи. Закрытый музей. Кстати, я вот одна экскурсия, наверное, была в Уиндзор, но это было больше как бы со знакомыми, и Уиндзор был открыт какое-то время, и мы приехали туда, и мы были буквально одни, больше никого не было, нас встречали чуть ли не с фанфарами, как все нам радовались, и мы одни гуляли по Уиндзорскому замку, по садам, ну, в городе, конечно, там были люди вокруг, но вот замок и часовня, там практически никого не было. Вот, поэтому и сейчас опять все закрыто, музей. Поэтому людям приезжать, ну, нет смысла никакого, ну, разве что гулять по улицам и быть на карантине 2 недели. Поэтому туризм нет, туризма нет, мы не работаем. Нам государство немножко помогает, конечно, как-то держит нас на плаву, покармливает немного, вот, но... Ну, туризм вообще такая сфера, на него все очень влияет. Землетрясение, война, политическая ситуация, и заболевания. Это вообще очень тонкая сфера. Да, ну, в общем, как и многие сферы, другие сферы деятельности, мы сейчас закрыты, мы не работаем.
А уличные экскурсии, неужели британцы полностью отказались от каких-либо экскурсий?
Ну, как сказать, уличные экскурсии? Ну, самим британцам как бы они знают свою страну, а приезжих практически нет. Если кто-то приезжает, приезжают по бизнесу. Им не до экскурсии, или они сами уже гуляют. Вот. Ну, я не вижу вот таких туристических групп. Обычно вот в Сити, даже вот сейчас мы находимся в центре, всегда группа людей с гидом. Вот сейчас их нету. Сейчас их нету. Нету групп. Если какой-то индивидуальный, я говорю, человек приезжает, то он, вероятно, как-то сам погуляет с собой, и он приезжает по работе. Угу. Потому что я говорю, что люди приезжают, не должны быть 2 недели на карантине.
Ольга, мы благодарим вас за комментарии. Спасибо вам большое. Ольга Элмс, гид Института туризма Лондона, член гильдии лондонских гидов, была на прямой связи из британской столицы со студией «Радио Спутник». После небольшой паузы продолжим. Грузинская мечта впереди всех. По крайней мере, об этом объявила Центральная избирательная комиссия Грузии по итогам второго тура выборов в парламент.
Да, выборы проходили по новой системе, смешанной системе. Согласно этой системе, сейчас немножечко арифметики, избирается всего 150 депутатов, из них 120 согласно спискам, да, партийным, и 30 мест отдаются мажоритарникам, то есть одномандатникам. Так вот, по итогам первого тура выборов по количеству набранных голосов именно по партийным спискам «Грузинская мечта» получила больше 48%, 48,22%, и победила в 13 одномандатных округах. Собственно, второй тур проходил именно в одномандатных округах, а по партийным спискам это уже все, с первого раза все утвердили. А вот в мажоритарных в 13 из 17 округах «Грузинская мечта» побеждала, а в результате проведения второго тура она, «Грузинская мечта», победила во всех округах. Самый такой маленький показатель 87, по-моему, процентов, что-то около того. Но там до 99% голосов некоторые кандидаты от правящей партии, от «Грузинской мечты» набрали вот в этих округах, что, собственно, очень не устроило оппозицию. Председатель партии «Свободная Грузия» Каха Кукава поделился своими эмоциями от прошедших выборов.
Ну, это беспрецедентные вообще выборы для Грузии. Я помню выборы 90-го года, это были первые партийные выборы Грузии. И вот сейчас, мне кажется, что вернулось мое детство. Вчера были опубликованы результаты второго тура, где было объявлено, что во всех 30 округах победили кандидаты правящей партии. На втором туре наименьший показатель в избирательных округах, который получила правящая партия, это 92%. Это после Брежнева, я думаю, что никто уже у нас такой процент не принимал на выборах. И в парламенте будет представлена только одна партия. Партия олигарха Бедрина Иванишвили.
Ну, все-таки здесь Каха Кукава немножечко лукавит. Все-таки некоторые партии прошли, еще раз напомню, 48,22% набрали.
Да, но дело в том, что они собираются как бы бойкотировать
они не
этот
собираются.
Парламент и не участвовать в заседаниях.
Да, они бойкотировали сами выборы. После первого тура, увидев результаты, вся оппозиция дружно снялась с выборов. Но, учитывая, что по закону отказаться от участия во втором туре невозможно, не предусмотрено это законодательством, то оппозиционных кандидатов все равно внесли в эти бюллетени, и они все равно, ну, так или иначе, участвовали в этом голосовании. Другой вопрос, почему такие результаты получились, все-таки, ну, куда делся электорат? То ли они протест объявили? Но надо еще отметить, что невероятно низкая явка, там даже 30% не составила.
26 с небольшим.
Да, я говорю, даже до 30% явка не дошла. То есть вполне возможно, что вот этот протестный электорат таким образом выразил свой протест, свое недовольство выборами и просто на них не пришел. В результате оказав медвежью услугу, собственно, своим избранникам, которые в результате недополучили свои голоса и в результате как бы оказались вне стен парламента, хотя могли бы.
И создав такую чуть ли не идиллическую картину, но, ну, во всяком случае, как заявляют в ЦИК Грузии, второй тур парламентских выборов прошел в мирной и спокойной обстановке. Было зафиксировано 12 жалоб.
Всего-то
12 жалоб, да. В основном они касаются процедурных погрешностей, что бы это ни значило.
Ну, так или иначе, судя по всему, и, кстати, Каха Кукава об этом тоже говорил, Грузия, похоже, скатывается в очередной политический кризис. И, в общем, как дальше будет работать парламент, и будет ли, не будут ли назначены повторные выборы, нам еще предстоит выяснить, нам еще предстоит за этим понаблюдать.
Не будут ли назначены повторные протесты? В Тбилиси.
Повторные протесты будут скорее, вот прям вот процентов на 80 убеждена, что повторные протесты будут однозначно. Сейчас объявят окончательные, сейчас там, по-моему, не везде до 100% бюллетеней посчитали. Это пока, опять же, предварительные данные, но вряд ли они как-то там сильно изменятся.
Ну, конечно, когда такие проценты, там уже невозможно догнать.
Да, и вот я думаю, что как раз после окончания подсчета, после объявления 100%, подсчета и результатов объявления, вот тут мы, скорее всего, получим очередные протесты, и вопрос, как на них будет реагировать правящая партия, которая, судя по всему, останется все еще правящей. Кстати, Михаил Саакашвили был один из тех, кто бойкотировал второй тур. Его партия тоже
лично
участвовала. Ну, и лично, и его партия, его же партия сейчас в оппозиции, партия им созданная, она до сих пор существует, и, в общем-то, ну, так относительной поддержкой-то пользуется. И вот он был очень недоволен результатами первого тура, и они всей партии проигнорировали участие во втором туре.
Сейчас прерываемся совсем ненадолго, после паузы поговорим об автомобилях.
В эфире «Радио Спутник».
Итак, хорошие новости для владельцев электромобилей. В Москве увеличивают число парковочных мест, на которых можно будет не только оставить автомобиль, но еще и зарядить его. При этом платить абсолютно ничего за это не придется.
Ну, по крайней мере, за саму парковку платить не придется. Владельцы гибридов...
А за электричество?
Ну, за электричество,
тоже не придется.
Да. Но
тоже
не придется. Но зато за парковку не придется платить. Владельцы гибридов тоже смогут заряжаться вот на этих парковочных местах, но... Для них как раз-таки плата за парковку сохраняется, как и за любую другую парковку, согласно московскому ценнику. А вот владельцам автомобилей с двигателем внутреннего сгорания лучше мимо таких парковочных мест проехать, потому что мало того, что за парковку заплатишь, так еще и штраф в размере 2500 рублей. Ожидается, что к 2023 году в Москве появится порядка 600 зарядных станций. Сейчас их, по-моему, около 200 всего. Обозначаются такие парковки будут классическим знаком, буква «П» на синем фоне, но снизу будет табличка. То есть автомобиль нарисованный, и вокруг него такая, знаешь, как очень похожа на значок собака почтовой, да, так, вот так, таким же полукругом.
Ну, там и
шнур,
на конце, и, да,
да,
вилка.
И вилка,
вот это.
Да.
С нами сейчас на прямой связи владелец электромобиля Роберт. Роберт, приветствуем вас.
Да, добрый вечер всем.
Какой у вас электрокар?
И как часто им пользуетесь?
Электрокар Tesla модель X.
Угу. Роберт, проясните нам вот эти, значит, изменения, которые произойдут. Сейчас как обстоят дела? Я видел лично, что эти места есть, но, насколько я понимаю, раньше никак это все не регламентировалось, и их могли занимать другие автомобилисты, тем самым не давая подзарядиться владельцам электрокаров.
Ну, к сожалению, у меня небольшой опыт владения автомобилем, электроавтомобилем. И вот эти места, специально отведенные под электромобили, я не использовал. Но, тем не менее, для меня очень приятно использовать все муниципальные парковки, которые есть в городе Москва, бесплатно.
Здесь я разделяю, да, с вами положительные эмоции. А где же вы подзаряжались? Где-то на подземных паркингах или как? Или вообще от розетки в домашних условиях?
Да, вы правы, я подзаряжаюсь именно дома. Это самый оптимальный режим использования электромобиля сейчас, когда еще очень мало зарядных станций по Москве. Как раз у меня дома, даже в частном доме, поэтому есть возможность заряжаться именно ночью, когда я сплю, машина заряжается, и за ночь я полностью заряжаю.
А много уходит электроэнергии?
Сколько
на одну зарядку?
Это же, наверное, приходится за электричество. Ой-ой-ой, сколько платить?
Да, давайте посчитаем. У меня трехтарифный счетчик. Значит, ночной тариф 2 рубля 1 киловатт. 75 киловатт батарея. Вот 2 умножим на 75, получается 150 рублей полный заряд.
Полный заряд. А сколько вот...
А насколько хватает
Tesla,
этого заряда?
Да, на какой пробег?
Ну, если мы говорим про режим движения в Москве, то это в среднем 300 километров.
Угу. А вы выезжаете вообще за пределы? Или там никакой инфраструктуры, и вы даже туда ни ногой,
вообще,
ни колесом?
МКАД – самое большое расстояние, на которое отъезжаете.
Нет, у меня просто не было необходимости ехать далеко, но, в принципе, это возможно. Инфраструктура есть. Есть специальное приложение для смартфонов, которое показывает расположенные зарядки, где они находятся, как они работают. То есть, в принципе, можно проложить маршрут с учетом того, что придется останавливаться на какое-то время на этих зарядках.
Угу. А, допустим, в каком направлении можно отправиться? В Петербург, там, на юг российский?
Да, можно на юг, можно в Санкт-Петербург, можно на запад, в сторону Европы. Вот с восточным направлением чуть хуже дела обстоят.
Какие основные трудности вот испытывают владельцы электромобиля? Я имею в виду и инфраструктурные, конечно же, трудности, и, может быть, трудности с владением.
С обслуживанием,
конечно.
Ну, с обслуживанием не так все трудно, потому что у автомобиля нет двигателя внутреннего сгорания, поэтому нет необходимости делать там ТО каждые 10 тысяч и менять масло. Вот. В среднем ТО надо делать там раз в 20 тысяч, и оно очень такое простое. Там поменять фильтры, может быть, что-то по подвеске сделать, там колеса перекинуть, летнюю на зимнюю резину. То есть нет, не возникает тут трудностей никаких. И многие автосервисы уже с удовольствием работают с электромобилями.
Переквалифицировались. А что касается инфраструктуры?
Вы имеете в виду зарядки?
В том числе?
Зарядок пока, конечно, недостаточно, но вот в мегаполисах, в Москве, в Санкт-Петербурге очень активно развиваются сети, и даже те люди, которые живут в квартирах и не имеют возможности заряжаться по ночам, в принципе, они находят места, где можно зарядиться, и, насколько я знаю, тоже не испытывают особых трудностей.
Роберт, у нас 40 секунд. Расскажите о вашей мотивации, когда вы покупали автомобиль, и вот подобные меры, о которых мы сейчас говорим, добавят ли они мотивации для других автолюбителей?
Ну, лично моя мотивация была, конечно, это в первую очередь любопытство, потому что я стремлюсь к новым технологиям, мне нужно было самому попробовать, что такое электромобиль. Вот. И самое интересное, что вот я 2 месяца уже владею этим автомобилем, и каждый день что-то новое для себя открываю в нем. Такой неисчерпаемый источник технологий. Вот. Ну и, конечно, хотелось бы больше зарядок, чтобы не испытывать никаких дискомфортов, трудностей.
Угу. Роберт, мы благодарим вас за комментарий. Владелец электромобиля Tesla Роберт был с нами на связи. Это программа «В первых рядах». Дарья Чередник
и Никита Воронков.
Спасибо.
В первых рядах.